В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Сегодня нашим гостем в московской студии, мы его ждем, будет политик Дмитрий Гудков. Ну, а и на связи из Великобритании с нами будет хороший эксперт, старший исследователь Chatham House Николай Петров, известный географ, специалист по политической географии. Ну, и нам поможет, естественно, экспертное мнение известного тоже такого человека, как Лев Гудков, директор Левада-центра. Собственно, Левада-центр проводил исследование о том, как делается, какой интерес сейчас к политике. Вот Дмитрий к нам просто влетел в студию с Московской улицы. Я очень рад вас видеть. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Ну что, давайте мы начнем с чего-нибудь такого яркого. Вот пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в свежем интервью «Аргументом и фактом» заявил, что Навальный, грубо говоря, человек противного мне мировоззрения. Я процитирую точно. Этот гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несет ответственность за свои деяния по закону. Ну и Песков утверждает, что с Навальным в тюрьме обращаются как с обычным российским гражданином. Вот как вы это воспринимаете? Представитель Кремля назвал Навального врагом и противником или ему эмоционально противником на деятельность и идейная позиция Алексея Навального?
Я думаю, что ему идейно. Любая позиция противна. Вот. С другой стороны, я в этих словах вижу какую-то эмоцию. Скорее всего, это такая обида и разочарование, что вот те действия, которые они предприняли в отношении Алексея Навального, не дают нужного результата. Посадили человека, а тут весь мир на ушах стоит, вся страна на ушах стоит. Как же так? Каждый день ему задают вопросы, наверное, видимо, он уже разозлился. Отвечать на них, тем более, когда ты понимаешь, что правда не на твоей стороне, тебе все время приходится врать. Вот, то в этих условиях достаточно сложно сдерживать эмоции.
А все-таки он отвечает от себя или как это пургу несет, да, выражался его хозяин? Или он согласовывает эти ответы в каком-то смысле с Владимиром Путиным?
Я думаю, что одно другому не исключает. И от себя, и пургу несет, и согласовывает. Я думаю, общее направление согласовывает, а уже слова подбирает сам. В зависимости от настроения, в зависимости от того, какие он чувства испытывает, когда ему в 100-500 раз задают одни и те же вопросы.
А он в 100-500 раз не может назвать фамилию Навального, он называет его гражданином.
Не, он один раз назвал.
Назвал все-таки?
Да, один раз назвал. Прорвалось.
Большой успех. Ну вот я еще процитирую этого гражданина Пескова. Выгодно ли было власти терпеть одного гражданина Российской Федерации, который, имея два условных срока, ходил на свободе? У нас больше 10 тысяч человек ежегодно, получив второе условное наказание, садятся в тюрьму, он остался на воле. Чем он отличается от нас с вами? Почему мы выполняем закон, а он не должен выполнять? Говорит Песков. Как бы вы возразили этому тезису опытного, я бы сказал, пропагандиста, что все по закону с Навальным?
Ну, мне кажется, зачем пургу обсуждать? Я думаю, что...
А люди смотрят это по телевизору, может,
ну,
и верят.
Те люди, которые смотрят по телевизору, я думаю, что они не сильно интересуются политикой. А если мы говорим всерьез, то у Пескова есть дочь, который часто бывает в Париже, по-моему, чуть ли не живет там в Париже. Но, по крайней мере, оттуда часто пишет. Uh-huh. Вот. У этой дочери наверняка есть окружение. И вот эта дочь, которая приходит домой, она как с папой общается. Она что у нее спрашивает? Папа, расскажи, пожалуйста, вы там пытаете и мучаете Навального? А мне все мои друзья задают вопросы, как же это так? Когда в стране не действуют законы, когда его посадили... буквально вынесев судебное решение в отделении полиции. Вот мне просто хочется, ну, как бы спросить у Пескова, ему вообще не стыдно перед дочерью, перед теми, с кем она общается?
Дмитрий, а может быть, вот эти дети элиты, такие, как чья-нибудь дочь, они могут папу спросить, а что это вы его не убили, отравить, что ли, не смогли?
Ну, я думаю, там разные дети есть.
Разные, ну, конечно. Вот могут же и так спросить.
Конечно, ну, как правило, дети элиты, все-таки, да, они, по крайней мере, стараются... ну, доказать окружению, что они все-таки достойны носить те или иные фамилии. Когда папа несет пургу, когда, ну, по крайней мере, все люди образованы, информированы, прекрасно понимают, что происходит в стране, что происходит с Навальным, что государство демонстративно отказалось от права, что у нас никакие законы не соблюдаются, у нас есть Геленджик, дворец в Геленджике, у нас есть бенефициары, которым можно все, и без всяких условных сроков. А те люди, которые пытаются изменить положение вещей в стране, они либо по Дадинской статье осуждены, либо как Навальный, я уже даже запутался, сколько там этих статей, да, против Навального. Вот. То есть политикой в стране заниматься никому нельзя. Тем, кто у нас сегодня недоволен ситуацией в стране, кто пытается критиковать власть, тот становится преступником. Ну, по мнению тех судей, которые связаны с нашей карательной системой. У нас, наверное, впервые с 80-х годов, конца 80-х, у нас политика и оппонирование власти стало уголовно наказуемым деянием. Ну, в 21 веке. Поэтому, конечно, наверное, там есть те, кто спрашивает родителей, а почему вы не убили, но, наверное, такие есть. Но я все-таки надеюсь, что их меньшинство.
На ваш взгляд, вот сейчас, когда Алексей находится в колонии, стало известно, что целая порция новых ему взысканий объявлено, выговоров в этом дружелюбном концлагере, что грозит ему вот этим штрафным изолятором, и здоровье его лучше не стало. Как вы считаете, есть ли реальная угроза его жизни?
Конечно. Есть реальная угроза жизни и здоровья. У меня такое ощущение, что они его специально мучают для того, чтобы потом сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Я как-то уже говорил здесь в эфире, наверняка они попытаются, ну, по крайней мере, выторговать что-то за Навального. Либо там отмена санкций, либо какие-то другие.
То есть вы хотите сказать, что Алексей Навальный становится такой фигурой в диалоге или там в монологе Кремля с Западом?
Ну, по крайней мере, я думаю, что многие люди в администрации президента уверены, что этот козырь можно использовать. Я-то так не считаю, как раз. Вот. Но мы знаем, что у нас... Ну, во-первых, такая тактика уже была и с Савченко, и с другими политзаключенными. То есть я уверен, что они не исключают такой возможности. Поэтому, раз ты приехал, мы тебе покажем, что здесь не очень комфортно. Мы сделаем все для того, чтобы ты захотел уехать. Я не исключаю такого варианта.
Ну, то есть помиловать и уехать, как Ходорковский? Навсегда, ну, по крайней мере, при нынешней власти.
Это они так думают. Не факт, что Навальный с этим согласится. Но то, что они сейчас устраивают в этом дружелюбном концлагере, это, конечно, уже за рамками каких-то приличий даже в нашей диктатуре. Дружелюбной в кавычках.
Хорошо, давайте Николая Петрова подключим из Великобритании. Николай, здравствуйте. Хотел вас бы спросить, значит, как вот оттуда... Из Лондона воспринимается ситуация с Алексеем Навальным. Есть ли, как говорится, обеспокоенность мировой общественности? Николай, вы нас слышите? Что там в Лондоне?
Да, слышу.
Какая реакция на дело Навального?
Ну, реакция, как всегда, достаточно такая активная, но не распространяющаяся на такой уж очень широкий круг общественности. Да? То есть, если вначале это дело привлекало максимально широкое внимание, и с этого начинались новостные передачи BBC, то сейчас это скорее такая ниша, которая интересна, в которой активно участвуют те люди, у которых интерес к России какой-то особый, но на широкую публику это сегодня не выходит.
То есть мы не видим каких-то ярких заголовков, требований какой-то общественной кампании, скажем, в Великобритании по этому поводу, своих забот хватает.
Да, и своих, и забот в остальных частях мира, поэтому как бы та новость, которая была нервом в момент возвращения Навального в Россию тех протестов, которые тогда прокатились по стране, она сейчас отошла немного на задний план, хотя понятно, что и Foreign Office, и те журналисты, которые занимаются Россией или пишут о внешней политике, они это держат в круге своего внимания.
Хорошо, Дмитрий, что вы скажете? Вот сейчас я видел данные, что кроме Алексея Навального по январским протестам, под уголовные дела попадает порядка 100 человек. Это несравнимо ни с болотным делом по масштабу, ни с делом, вот когда были выборы в 2019 году. То есть практически по всей стране начинаются посадки. Как вы считаете, вот есть сейчас какие-то шансы развернуть какую-то общественную кампанию в защиту и Алексея Навального, и тех, кто его поддерживал на протестах?
Я бы, знаете, что еще добавил? Очень важный момент. Здесь же еще случилась одна такая безобразная история с папой Ивана Жданова, когда 66-летнего пенсионера посадили за то, что имеет претензии к его сыну.
Но пока его арестовали.
Пока его арестовали. Ну, он в СИЗО же находится, я так понимаю.
Да.
Вот. И на что бы я обратил внимание, что если раньше, я об этом уже сегодня сказал, политическая деятельность, оппонирование власти стало, ну, по сути, преступлением является в нашей современной системе, а то, что вот спецслужбы настолько детально работают по членам семьи, по друзьям, по ближайшему окружению. То есть, по сути, вообще оппозиционеров, политиков сегодня приравняли уже к каким-то террористам. Понимаете? Это уже переход на какой-то другой уровень. Работают по детям, работают по братьям, сестрам, по родителям, по всем абсолютно и тотально. Это просто такое ощущение, что все здесь террористы, и надо за ними следить. То есть они используют совершенно методы борьбы с терроризмом, они эти методы используют против своих политических оппонентов.
Но это, кстати, уже, говоря, по сути, проявление граждан. Это член семьи изменника Родины, конечно, или член семьи врага народа.
Ну, это уже есть проявление гражданской войны, по сути. Пусть холодная война, но тем не менее.
Ну, а что все-таки с общественным каким-то сопротивлением, кампанией?
Ну, общественная кампания, она в любом случае идет. Я знаю, что и штабы Навального сейчас готовят большую крупную акцию. Плюс я вижу, как люди объединяются, чтобы помогать политическим заключенным, помогать правозащитным организациям. Большое количество волонтеров, большое количество денег, которые сегодня собирают все правозащитники, такого раньше не было. То есть буквально там стрим там Кати Шульман и, по-моему, 8 или чуть ли не 10 миллионов рублей собрано за 6 часов. А сейчас собираются очень активные деньги на штрафы всем арестантам, всем, кто был задержан, кто был оштрафован. Это огромные деньги. Поэтому общество, оно в любом случае сейчас объединяется против вот этой тотальных репрессий в отношении не только политиков, но и мирных граждан. Такая волна, она заметна. И я надеюсь, что вот эти избыточные репрессии, ну, избыточные в таком канцелярском
непривычные,
понимании.
Непривычные,
да. Объединить людей, потому что толерантность вот к такому беззаконию, она все ниже и ниже. И люди не готовы терпеть, потому что если вот такая несправедливость возможна в отношении уже на весь мир известного политика, да, как Алексей Навальный, если репрессии применяются к известным политикам, которые, ну, по крайней мере, могут прийти в СМИ, которые имеют возможность взять каких-то адвокатов, то простой гражданин, когда смотрит на все это, думает, а что же они тогда могут со мной сделать? И все ощущают себя абсолютно бесправными в своей собственной стране. Поэтому настроения очень сильно меняются.
Да, вот Сергея Митрохина тут чуть ли не каждый день стали задерживать на каких-то пикетах, даже где он, собственно, не участник, а там наблюдатель. То есть такая попытка вообще смести всех, так сказать, из улицы. Ну а что тогда? Исключительно в интернете будет идти политическая борьба, скажем так?
На самом деле, как говорят многие социологи, что борьба-то идет сейчас не в интернете, не на улице, а борьба идет за массовое сознание тех людей, которые сегодня не поддерживают власть, активно не поддерживают оппозицию, а пока занимают, ну, такие, являются сторонними наблюдателями. Вот они смотрят. Вот власть, вот оппозиция. И когда вот такое избыточное насилие власть применяет, то симпатия людей в любой момент могут качнуться в сторону оппозиции. Но вот вот кстати... борьба за вот это массовое сознание является сейчас ключевым. Кто выиграет эту борьбу, тот, собственно, выиграет и потом ситуацию в стране.
Ну вот, кстати говоря, Левада-центр, собственно, директора я, Льва Гудкова, проинтервьюировал чуть раньше, он провел опросы как раз по интересу россиян к политике. И получились очень интересные данные, мы об этом поговорили, давайте мы дадим интервью. Олег Дмитриевич, что показал ваш мартовский опрос? Почему политика каждый день приходит за людьми, а люди не хотят интересоваться политикой? В конце концов, 53% там в сумме это в малой степени интересуется или никак?
Это даже не самые высокие цифры. Вообще говоря, мы фиксировали и до 80% дистанцирования или отчуждения от политики. Это связано с тем, что... Во-первых, нарастанием такой дистанции по отношению к власти. Власть воспринимается как группа, элита, работающая только для себя, демагогически уверяющая, что она, вообще говоря, заботится о людях, обеспечивает, ну, то есть поддерживает вот эту государственно-патерналистскую такую идеологию. Периодически это вызывает сильное раздражение, особенно в ситуации ухудшения, но реально это не ведет к участию, к принятию ответственности людей за положение дел и участию. Вот категорически не хотят участвовать в этом. Считаю, что политика дело грязное, что я не разбираюсь в политике, у меня нет возможности как-то принять, влиять на принятие решения и так далее. Это вот чувство такой наученной беспомощности, это принципиально важный момент. Он очень важен для понимания этой ситуации. Нету институтов, нету среды, которая могла бы позволить людям выразить свои представления, свои интересы и добиваться их решения.
Ну, с другой вот стороны, проблем. Почти такой, Николай Петров. Николай, что вот, собственно, может в нынешних условиях людей немножко сдвинуть какой-то активной позиции, вот тех, кто вообще решил, что политика – это дело темное, она не существует для нас, мы должны не обращать на это внимания.
Вы знаете, Михаил, мне кажется, сама власть способствует тому, что люди, если не сегодня, то завтра, более активно начнут участвовать в политике, потому что власть очень сильно раздвигает пространство. Сегодня политикой с точки зрения власти является уже любой гражданский активизм, является просветительская деятельность и так далее. Да? И по мере того, как власть сужает пространство для людей, где они могут заниматься нормально самоорганизацией, реализацией каких-то гражданских проектов, чего угодно, да, это все сегодня уже подозрительно с точки зрения власти, если только не она сама инспирирует ту или иную активность граждан. Да. И вот мне кажется, это подтверждает формулу, что если вы не идете в политику, политика придет к вам, и сегодня мы именно это наблюдаем. Да? То есть, с одной стороны, происходит расширение запретительных законов, и власти кажется, что таким образом она может контролировать ситуацию, и таким образом она может избежать опасных для себя вызовов. С другой стороны, понятно, что это наступление на гражданскую жизнь уже за пределами того, что граждане считают политикой. Да? Вот то, о чем Лев Дмитриевич говорил, комментируя опросы Левада-центра, да, это участие в выборах, пусть на муниципальном уровне, это участие в каких-то политических проектах, в политических протестах и так далее. Да? Но сегодня мы видим, что те границы, которые власть устанавливает в качестве политической деятельности, они очень сильно расширяются и захватывают то пространство, которое граждане не склонны, вообще говоря, считать политикой.
Ну да, но есть у нас и возможность поговорить о другой части населения. Это вот еще примерно 45%, которые интересуются политикой. Дайте нам продолжение комментария. Число тех, кто считает, что может влиять на принятие решений в стране, вы пишете, достигло максимума к началу 2021 года 24%. Это откуда такая мобилизация? Все-таки она есть.
Я думаю, что это реакция страха на нарастание дестабилизации в стране. При появлении Навального оно вызвало дифференциацию отношений. С одной стороны, повышение сочувствия и поддержки его, ну, по крайней мере, так, на уровне своих. А с другой стороны, поддержка власти. Потому что довольно сильный испуг о том, что это приведет к какой-то очередной фазе дестабилизации, беспорядков и краху этого.
То есть изменение привычного стиля жизни.
Да, именно так. И это действительно это интересная и, вообще говоря, нетривиальная вещь. Вот это вот такое против воли консолидация с властью.
Ну, а вот эти 24%, в какой степени они пересекаются с данными других опросов, с той частью, которая готова выходить на акции протеста, не исключает этого для себя?
Небольшая часть, примерно половину из этих 24%, или, может быть, даже чуть больше, это действительно население мегаполисов. То есть это люди, занятые в бизнесе, более образованные, и люди примерно среднего возраста, то есть ну, где-то там от 25 до 40 лет. Люди, ну, в общем, сознающие и свои достоинства, и угрозу со стороны власти, поэтому пытающиеся защитить свои интересы. Это другая часть. И обратная сторона, более консервативная, более, ну, это пенсионеры и чиновники. То есть и бюджетники, то есть зависимые категории от власти, от государства. Вот. Они как бы ситуация поляризировалась, и растет и та, и другая часть общество.
Ну, вот у вас указано, что очень высокий показатель, опять же, за многие годы, 68% считают, что государство должно заботиться о своих гражданах, обеспечивать им достойный образ жизни. Вы считаете, что это патернализм, а, возможно, это желание бороться за изменение государства, которое заботится плохо, и если заботится, то о бюрократии, об олигархии, именно им обеспечивает достойный уровень. Как вам такая трактовка?
И это есть совершенно точно, потому что государство тотально коррумпировано в массовом сознании, и оно, вот, государственный аппарат работает исключительно для защиты и в интересах этой группировки, или там олигархического капитализма, можно по-разному это сказать. Это так. Но никакого другого представления о государстве, правового, демократического, у людей нету. И это парализует любые возможности участия,
ответственности. А что, люди не знают о Европе?
Ну, что такое Европа? Европа – это некоторый миф, это утопия. Это, когда говорят о Европе, это там, где люди живут в нормальных странах. Полагаю, что мы не нормальная страна. Не принадлежим к нормальной стране.
То есть люди готовы смириться, что они живут в ненормальной стране?
Да, и живут в этом сознании всю жизнь.
Дмитрий Гудков у нас в студии. Дмитрий, что вы скажете после мнения эксперта? Вот с точки зрения эксперта большинство вообще не понимает, не понимает, каков может быть идеал. Вот вы политики из оппозиции. Вы можете дать, так сказать, тем, кто недоволен, тем, скажем, вот этим 24%, которые хотели бы влиять и уверены в том, что они могут влиять на принятие решений в стране, некий идеал, за который можно бороться?
Но я как раз сейчас делаю ролики по поводу того, какие должны быть реформы. Вот у меня вышел большой фильм про судебную реформу. Как делать так, чтобы суды были независимыми, честными, справедливыми в нашей стране. То есть там целый прям ряд шагов, которые необходимо сделать в области законодательства. Я сейчас буду делать по разным темам. Но я хочу все-таки вернуться. к вашему вопросу по поводу того, что многие люди не интересуются политикой. Вот я общался сегодня с Торгино, до этого Щукина, там жители защищают свои парки вот, от точной застройки. Вот все они вам скажут, что они политикой не занимаются. Но все они так или иначе участвуют, активно участвуют в защите своих районов. И они уже столкнулись с беспределом полиции, с беспределом судов, чиновников и так далее. Это люди, которые в любой момент политизируют, они уже политизировались. Но при этом они вам скажут в вопросах, что политикой не занимаются. Это первое. Так же, как защитники, например, там, города Коломны от свалок и строительных, и мусоросжигательных заводов.
То есть, это если ШИС тоже что-то...
Конечно, второй момент. Когда даже любые выборы проводятся, всегда вам любой политтехнолог скажет, вот если есть кандидаты, примерно обладающие равными рейтингами, то победит тот, кто мобилизует своих и приведет на участки. Так вот, я хочу сказать, что тех людей, которые хотят перемен и готовы бороться за эти перемены, достаточно для того, чтобы осуществить эти перемены. Главная проблема – это мобилизация. И вот власть все время бьет по лидерам, по структурам, которые мобилизуют людей. Но тем не менее, в какой-то момент, когда будет правильная эмоция, какой-то триггер, эти люди мобилизуются. А с другой стороны, нет такого, таких активных людей, которые выйдут защищать. И третий момент. Вот как раз Лев Гудков сказал про то, что активная часть, которая поддерживает власть, это пенсионеры, они неактивны. И чиновники. Теперь давайте посмотрим, что происходит с чиновниками. Если раньше были какие-то правила игры во власти, не воруй больше начальника, да, обеспечивая результат Единой России и вешай везде портреты Путина. И будет тебе счастье, да, и, в общем, никто тебя не тронет. Теперь у нас губернаторов, вот Белозерцев, да, губернаторы.
Ну, сейчас мы поговорим, да.
Вот, значит, у нас за 10 лет, вот я специально даже ролик сейчас снял, за 10 лет у нас посадили 15 губернаторов. Значит, у нас всего 85 регионов, и если мы возьмем один пятилетний срок, то шанс, что тебя посадят, если ты губернатор, риск, точнее, 8,8%. А знаете, какой риск у мэров? Это уже посчитал Комитет гражданских инициатив. 14,4%. То есть у нас быть губернатором, мэром, там, чиновником, это очень опасно. Это вообще самая опасная профессия. Нет никаких правил игры, ты всегда можешь попасть под раздачу. И впервые у нас сейчас вот наметился раскол, точнее не раскол, а расхождение интересов между, условно говоря, 10-20 семей, вот кооператив «Озеро» вокруг Путина, люди, которые абсолютно неприкасаемы, бенефициары, как говорит Ротенберг, да, система. Вот их интересы расходятся с интересами прослойки, ну, второго эшелона чиновников, депутатов, губернаторов, тех 20 тысяч семей, которые, во-первых, интегрированы в мировую экономику. Зачастую у депутатов, губернаторов, министров, чиновников дети учатся за рубежом, живут там их семьи, там у них загородные, вернее, зарубежные там всякие у них виллы, яхты, все там, да, банковские счета. Вот. А интересы вот этой группы, кооператива «Озеро», сделать так, чтобы страна была в изоляции, чтобы здесь не было никакого права, никаких судов, никаких законов. И они выбирают в любой момент жертву среди второго эшелона, кого мы сегодня отдадим как бы на растерзание нашей карательной системе, чтобы показать всему обществу, что мы боремся с коррупцией.
Ну да, уголовники, понимаете? Знаете, брали в побег рядом с собой какого-то наивного человека,
да, консервы,
чтобы потом съесть его. Вот
называлось консервы, да. Вот, то же самое происходит. Поэтому я не думаю, что чиновники через какое-то время будут прям таким активным классом, который поддерживает власть. Нет, там, скорее всего, невозможно выйти. Вот Улюкаев захотел выйти, насколько я понимаю, да, и получил корзинку с фруктами,
колбаской.
С колбасками и миллионами долларов отсечены. Вот. Был у нас Абызов, да, министр открытого правительства. Теперь они с Улюкаевым министр закрытого правительства, как у нас шутят. Хотя, конечно, эту тему не хочется шутить, то у нас мэры обычно на один срок избираются, а потом с ними что-то происходит. У нас губернаторы с завидной частотой оказываются на скамье подсудимых. Причем, обратите внимание, Белозерцев – это ну просто вот идеальный путинский губернатор.
А он там 88%.
86, по-моему, процентов он набрал на вторых выборах. В селе Чемодановка, да, он нашел след Америки.
Где там гадит. Какие-то конфликты с цыганами,
да,
это
конечно.
Все ЦРУ.
Все организовало ЦРУ, Вашингтон там и так далее. То есть это просто идеальный вот такой губернатор, идеальный карьерист. Вот только такие выживали в этой системе. Все. Больше системы их не защищает. Я вас уверяю, что к выборам они найдут еще либо одного, либо двух губернаторов, каких-нибудь мэров, для того, чтобы стране показать, что система борется с коррупцией. Чтобы потом подошел к камерам телевизионным Песков и прогнал свою замечательную пургу про борьбу с коррупцией.
Хорошо, так их, может, Навальный это все заставил делать-то? Николая Петрова, давайте спросим, как специалиста по региональной географии, вообще человека, который эти репрессии изучает. Николай, это они откликнулись на критику Алексея Навального? Они, так сказать, сказали, вот ты будешь сидеть в тюрьме, борец с коррупцией, а мы сами будем решать, кого мы назначим жертвами, так сказать, своими, и кого выдадим, как бояр, вот в свое время кидали на что там, на копья, на вилы.
Ну, мне кажется, что это настолько универсальный рецепт. Действительно, Миш, вы упомянули и про бояр, которых время от времени надо было кидать на копья, чтобы снять негатив в отношении верхних эшелонов власти, да, то есть здесь до всякого Навального власть это понимала, другое дело, что она хочет бороться с коррупцией без какой-то указки со стороны и без прозрачности так, как она хочет, да, а именно выбирая жертву для того, чтобы послать кому-то какой-то сигнал и так далее, да, и я согласен абсолютно с Дмитрием и в том, что для многих наверху в региональных элитах наступил момент, когда любое действие, не санкционированное сверху, оно может привести к очень неприятным, если не трагичным последствиям. Да? И это ведет, помимо всего прочего, ведет к тому, что система парализуется. Да? Ее парализует страх. Страх перед тем, что любое движение вправо или влево может привести к тому, что тебя заметят и тебя, а не твоего соседа, выберут на роль следующей жертвы. И в этом смысле эффект вот такого рода жестких репрессий в отношении политической элиты, он в краткосрочной перспективе дает ощущение очень жесткого контроля над системой, а в чуть более длинной перспективе он ведет к очень серьезным проблемам для системы, потому что она не способна двигаться, она не способна мобилизовываться, в том числе и для решения тех задач, которые сегодня нужны Кремлю. Да? Мы видели, что происходило, скажем, в 2011 году на выборах, и вполне возможно, что и на ближайших региональных выборах мы увидим не то, что все выстроятся во фронт, испуганные репрессиями в отношении региональных лидеров, а то, что Кремль не сможет накрутить те результаты, которые он привык накручивать в отношении «Единой России».
Николай, а вот если взять все-таки этот конкретный пензенский пример, поскольку он на слуху, и мы это видим, с вашей точки зрения, вот это что? Это дело губернатора Белозерцева, который зачем-то стал рядом с путинскими вешать свои портреты? Или это дело все-таки, которое идет от фармацевтического магната Шпигеля? Вот этого Шпигеля ловят на Белозерцева, на их, так сказать, возможных неформальных отношениях, чтобы устроить передел бизнеса. Сам, кстати говоря, господин Шпигель в разговоре с представителями ОНК, если я не ошибаюсь, с Мариной Литвинович, вот эту версию выдвинул, даже ФСБшник к нему якобы приходил. Тот самый, который теперь его, один из тех, кто его допрашивает.
Я думаю, что, как это часто бывает, это такой сложный коктейль. И понятно, что кто-то в этой мутной воде ловит рыбку и получит контроль за бизнесом или за частью бизнеса. Но мне кажется, что это дело гораздо более серьезное, чем просто разборка в отношении того, кто получит контроль над биотеком. Да, и здесь можно смотреть и то, что биотек – это компания, которая работала в очень многих регионах, а не только в Пензенской области. И в этом смысле она и показания Шпигеля могут быть использованы в отношении очень многих представителей региональных элит. И опять-таки, мне кажется, очень важно понимать, что в случае такого рода репрессий надо видеть, а какой сигнал людям направляется. Да? Мы давно понимаем, что это не борьба с коррупцией, что наказывают не тех, кто больше всех украл, наказывают даже не тех, кто нарушил какие-то внутренние правила игры, а наказывают скорее тех, кто оказался более слабым. И в этом смысле очень хорошо подходит на роль сигнала для всех. Да? То есть если сегодня можно арестовать губернатора, найдя у него часы и сказав, что их ему подарили, то кто из губернаторов, вообще говоря, может считать себя в безопасности и не бояться того, что он будет следующей жертвой, а раз ты боишься, значит, ты будешь выполнять все то, что тебе прикажут, и даже самому ловить и придумывать, а чего же хотят наверху, чтобы только избежать такой участи.
Хорошо, спасибо, Дмитрий. А вот о приемах все-таки власти, смотрите, не получится ли так, что вообще через какое-то время мы увидим совсем такую однозначную схему, которую предрекал там писатель Сорокин в своих романах «Утопиях», да, и, значит, то, что было в прошлом, опричнина и земщина, да. Вот есть эти силовики-опричники, окончательно, так сказать, неприкасаемые, есть правящая маленькая группа кооператива «Озеро», назовем его так, выходцев оттуда, и есть все остальные, которых можно разными способами стричь, так сказать, ну, кому-то налоги повышать, у кого-то бизнес отбирать и так далее. То есть вот может раскол пройти между большей частью населения и, собственно, вот этим вот элитным слоем, но опирающимся на силовиков.
Я думаю, что это невозможно. Объясню почему. Вот, например, следователь, который у меня проводил обыск, уволился. Говорят, что очень некомфортная служба. Другой следователь, который у меня принимал вещи, описывал, под следствием находится, якобы за взятку. Поэтому внутри самой
у них там тоже плохо.
Этой системы там идет борьба не на жизнь, а на смерть. Они друг с другом воюют за влияние, за доли на рынке и так далее. Ну вот. Плюс, если мы берем саму опричнину, на самом деле, ну, такой средний офицерский состав, это люди где-то в среднем 35 лет, с зарплаты, если это Москва, там, в среднем 100-120 тысяч рублей. Я просто, ну, некоторых я знаю. Значит, вот расследование Навального по поводу дворца в Геленджике просто произвело эффект бомбы вот внутри именно вот этих людей. Потому что они на самом деле никаких сливок не получают. Они никаких дивидендов, они не бенефициары, как Ротенберг. Их это страшно бесит. Да, они, может быть, настроены против оппозиции, потому что там с ними работают, рассказывают вот это вот агенты Госдепа, иностранные агенты и так далее. Но они точно так же терпеть не могут нынешнюю власть. Вот. И там постоянная текучка идет, потому что там люди долго не задерживаются. Это я знаю. Такая ситуация.
Следственный комитет... как же всякие вот Черкалины, у которых такая... горы денег изымаются, их же коллегами?
Это же, грубо говоря, какие-то назначенные ответственные задержатели бассейна. То есть у них есть свои бассейны.
Общак, то есть?
Ну, типа общака, да. Они это называют бассейнами. Вот он у него, он назначен держателем этого общака, да, этого бассейна. Вот. И, соответственно, ну, есть какая-то небольшая группа, которая кормится. Но опять-таки, где-то они перешли друг друга интерес, началась война. То есть, ну, не получится, это невозможно, понимаете? Для этого должны быть четкие и понятные правила. В стране, которая демонстративно от права отказалась, которая разрушила вообще всю систему правил и превратила страну в такие политические джунгли, никогда вот эта система не может появиться. Потому что ты не знаешь, например, а вот ты можешь, должен ли ты сегодня собирать документы на губернатора? А завтра оказывается, что этот губернатор, ставленник какого-нибудь Ротенберга, и завтра тебе прилетит от ФСБ с другой стороны. И вот все так. Дальше, правильно Николай Петров сказал, в такой системе, где тебе может прилететь в любой момент, и губернаторы, и мэры, и их замы практически ничего не делают. Они боятся делать что-то. Например, строится где-нибудь мусоросжигательный завод. А у тебя есть задача, например, из администрации президента, чтобы протестов не было. Что ты должен сделать? Ты должен какую-то группу создать, комиссию, пригласить экологов, либо перенести этот завод куда-то, либо не строить его, либо придумать какие-то новые технологии.
Либо посадить лидеров сопротивления.
А тут выясняется, что завод строит кто? Чемизовские структуры. И тебе там прилетает. А завтра твой завод понравился какому-нибудь, представителю кооператива «Озеро», как с Фургалом это произошло. То есть там же ведь одна из главных причин – это нежелание продавать бизнес.
Там какой-то металлургический завод был.
Я здесь согласен, здесь не может быть одной причины, это как самолет, он не может упасть по одной какой-то причине. Поэтому либо ты кому-нибудь бизнес, интересы какие-то там перешел, затронул, либо ты слабый губернатор, либо кто-то хочет у твоего партнера отжать бизнес. И вот когда вдруг появляется букет разных всяких там причин, то ты оказываешься в этих расстрельных списках. Поэтому очень часто многие мэры и губернаторы стараются ничего не делать.
Это тоже хорошая позиция.
Да? Ты ничего не делаешь, и тебе и не за что тебя там посадить. Твоих подписей нет на каких-то там документах.
Подписывают замы. Да, или уходят.
Так тоже не получится. Потому что очевидно, что каждый зам имеет свою крышу в ФСБ или в Следственном комитете. Информация всегда уйдет. То есть все равно губернатор будет в конечном итоге отвечать. Поэтому в этой системе ничего не может возникнуть. Здесь у многих представителей элит такое чемоданное настроение. Мы сейчас посидим, заработаем или наворуем. А потом мы как-то успеем соскочить. Но у некоторых получается, как в том анекдоте, когда два водителя столкнулись. Один говорит, я год за рулем, думал, проскочу. А другой говорит, а я 20, а у меня хрен проскочишь. Да, и вот кто-то оказывается за решеткой.
В общем, получается так, что закона нет. Да? А теперь нет и понятий. Нет правил, к которым люди в правящей элите привыкли. И кроме того, как я понимаю, мы можем сделать вывод, что качество управления, несмотря на кириенковских этих менеджеров, которые под танком лежали, оно тоже, в общем, мягко говоря, не улучшается.
Дело в том, что любые правила существуют в системе, где есть сдержки и противовес. В демократических странах сдержками и противовесами являются институты политические. Да, выборы честные, СМИ, парламент и так далее, суды. А в авторитарных странах это, грубо говоря, баланс сил в элитах. Потому что есть один центр силы, есть другой центр силы. Один или третий. Они друг друга уравновешивают. У меня такое ощущение сложилось, что, наверное, либо это лето прошлого года, может быть, чуть раньше. У нас как будто бы все остальные центры принятия решений исчезли. И остался один. На Лубянке, который находится. Насколько я знаю, даже партийные номенклатуры «Единой России» именно с Лубянкой теперь согласовывают и кандидатуры, кандидатов в губернаторы, чуть ли там не списки и в регионах, и федеральные списки. То есть у нас один центр принятия решений, никаких сдержек, противовесов. И в этих условиях просто не может сформироваться система правил или понятий. Это невозможно. Они завтра поменяются.
А как же арбитр Владимир Путин?
Арбитр, я думаю, стал заложником уже, во-первых, возраста своего, он, видимо, уже потерял интерес, мне кажется, к внутренней политике. Он стал заложником папочек, которые ему подсовывают. Знаете, как любой руководитель, если он очень долго работает с одним и тем же аппаратом, то в конце концов аппарат уже знает, в каком настроении проснулся начальник, какую ему папочку лучше дать утром, какую вечером, какую днем, с какими комментариями нужно, какую информацию преподнести. И все. Он уже практически ручной.
Песков, собственно, нынче и сказал, что дайджесты он там читает прессы, то есть получается, что прямого источника информации какого-то вне вот этих вот красных папок и дайджестов у Путина и нет.
Помните в книжке Зыгоря про «Вся кремлевская рать», по-моему, называлась, когда, как убеждали Путина побороться за Олимпиаду в Сочи. Они вешали специальные баннеры в двух местах по пути из аэропорта в резиденцию в Сочи. Специально для Путина. В то время вешали, когда он там ехал. Мы это заслужили, был лозунг про Олимпиаду. Вот. Поэтому, когда твой аппарат знает, в какой момент ты выглядываешь в окно из автомобиля, в какой момент ты вдруг... Он там читает сайт «Эхо Москвы» в какое-то время определенно, да? В это определенное время там может что-то появиться.
Боюсь, что
какие
сайт не
новости
читает.
Он смотрит? Нет, это в книжке было написано.
Понятно.
Какие новости он смотрит? Какого канала? В какое время? И когда ты понимаешь, в каком информационном пространстве живет твой начальник, ну или неинформационном, псевдоинформационном, то ты спокойно формируешь его позицию. Я просто помню, как многие депутаты действительно верили в пропаганду нашу телевизионную и рассказывали новости на пленарном заседании. Я сначала думал, это как бы прикол такой. Нет, когда я с ними начинаю общаться, они живут именно вот в этом информационном пространстве, которое, в общем-то, не для них было создано.
Хорошо. Николай Петрову все-таки вопрос тоже. Вот как вы оцениваете нынешнее состояние власти, так сказать, российского самодержавия в том виде, в каком оно сложилось? Действительно, так сказать, вот есть, так сказать, солнце, сам Владимир Владимирович, и вот, собственно, теперь большая планета подошла на, так сказать, минимальное расстояние к нему, и все на себя вытянуло, Лубянская такая планета. Или все-таки другие группы еще достаточно влиятельны, чтобы ну хотя бы несколько балансировать этот центр власти?
Вы знаете, Михаил, я, во-первых, считаю, что силовики у нас их демонизируют, но они играют роль скорее инструментальную, чем сами все решают и все делают. Да? И посмотрите пример. У нас в прошлом году сменились, и причем скандально сменились, все три руководителя крупнейших следственных управлений. Да? В МВД там арестовали заместителя министра, в ФСБ и в СКР военно-следственного управления. Да? То есть это репрессивная машина, которая работает довольно эффективно с точки зрения Кремля, но в которой, тем не менее, вот эту вращающуюся часть, эти резцы, все время нужно менять, потому что иначе Кремль попадает в очень сильную от всего этого зависимость. Поэтому в моей картине мира все-таки Лубянка играет очень важную роль, но, во-первых, она далеко не единая и не консолидированная, это такая мегакорпорация, где свои собственные разборки, борьба и так далее. А во-вторых, эта роль все-таки не политическая, а роль инструментальная и в каком-то смысле техническая. Да? В том, что касается политического устройства, то да, мне кажется, вот эта бункерная система, она очень сильно отрезает те немногие сохранявшиеся возможности получать сбалансированную информацию, которые у Путина оставались, и она очень сильно меняет то, как работает система. И сегодня система сталкивается, с одной стороны, с очень многочисленными разнообразными вызовами, да, она начинает воевать на все возможные фронты. А с другой стороны, она ослаблена с точки зрения какой-то возможности эффективного принятия решений, и не только потому, что очень узок круг людей, которые могут эти решения принимать, но и потому, что и экспертная составляющая решений очень слаба и слабеет, да, и в этом смысле система становится все менее эффективной в управленческом плане, отчего, я думаю, опасность усиления ее репрессивного характера только возрастает.
Дмитрий, что вы... Да, я просто хочу чуть-чуть поспорить. Я согласен с тем, что спецслужбы являются инструментарием. Но если раньше политические решения принимались в администрации президента, Вот. То сейчас у меня сложилось ощущение, что идеология государства сегодня диктуют те люди, которые командуют спецслужбами. Да, генералы меняются, согласен. Но условно там команда Патрушев, Бортников, вот эта вот верхушка, она всем рулит. Она рулит в том числе и идеологию нашей страны. Не просто так недавно, кто же там, Патрушев, по-моему, да, сказал, что он подготовил доклад для Путина о том, как идеология Запада разрушает наше государство.
Ну, важно то, что эффективность так, снижается.
Когда я говорю силовики та и Лубянка, же... я имел в виду все-таки да, тех,
да,
кто
ну,
стоит.
Там конкретные решения, экономика, все же видно, как начинает трещать. Понимаете, вот что важно. То, что с одной стороны эта система, вот она вроде бы эффективна для подавления оппозиции, а с другой стороны она неэффективна в решении самых простых проблем. Ну, условно говоря, цены-то растут, что бы они ни делали.
Да, но просто те люди, которые сегодня принимают решения, они уверены, что ценами можно командовать. Они уже там замораживают цены, что там сахар, на что они еще там
подсолнечное
замораживают.
Подсолнечное масло.
Подсолнечное масло. То есть это люди, ну, в общем-то, очень сильно старше меня. Да, это люди, которые, в общем-то, многих называют такими политическими динозаврами из прошлого века. Поэтому я уверен, что они будут предлагать тот инструментарий, который им доступен. Они будут замораживать цены. Они будут дальше вгонять страну в изоляцию. Они будут пытаться решать экономические проблемы, проблемы экономики, именно вот такими командно-административными методами. Они по-другому не умеют. Все остальное
Дмитрий,
они
а
боятся.
Что тогда оппозиции-то делать, в конце концов? Ну, выбор есть, как некий дедлайн. Вот что-то можно еще сотворить за этот период?
Я думаю, что режим закончит свое существование не потому, что оппозиция когда-то станет очень сильной, вот, и выиграет на каких-то выборах. Все будет совершенно не так. Режим развалится под грузом ошибок, которые просто неизбежны вот с такими руководителями. А оппозиция в этих условиях должна делать, что должна, и будь, что будет. Вот мы можем рассказывать правду, да, по поводу репрессий, политзаключенных, про экономику, про проблемы.
Ну, умное голосование.
Мы можем, например, предлагать какую-то альтернативу в виде вот судебной реформы. Я ролик сделал. Сейчас я буду делать про избирательную систему, реформу в СИН буду делать ролик. Ролики буду предлагать какие-то решения. То есть, если я могу это делать, мы будем делать. Если получится поучаствовать в выборах, мобилизовать своих сторонников и попробовать где-то победить, значит, надо побеждать. Просто надо понимать, что вот сейчас сама система, она гораздо большая проблема для этого режима, чем оппозиция вся вместе взятая и гражданское общество.
Хорошо, мы сейчас покажем короткий опрос.
Интересует ли вас российская политика в эпоху Владимира Путина?
Интересуюсь, да. Наблюдаю со стороны.
Да, конечно. На митинги не хожу, на выборы хожу, смотрю новости каждый день. Митинги должны быть согласованы.
Нет, скажем нет.
Политика, наверное, уже не интересует. Потому что она сама по себе, мы сами по себе.
Не особо интересует, потому что у нас и так все хорошо в стране.
Нет, я... Когда был НОТ, я с ними была. Я за Россию.
Я интересуюсь перед выборами, программами, там, кандидатами, за что они предлагают и так далее. А на митинги это бессмысленно.
Политика нет, ее очень много для меня.
Трудно сказать, в каком виде она интересует. Я понимаю, что сейчас что-то происходит такое, а нам об этом не говорят. То есть мне это напоминает даже время застоя, когда что-то... Мы могли услышать, а сейчас реально вот Навальный показал оппозицию и власть. Мы видим, что власть испугалась этого.
Ну что, испугалась власть все-таки?
6-4 я насчитал. То есть 40% даже по этому вопросу интересуются политикой, когда нет никаких выборов.
Ну у нас в интернете 83% интересуются на
опросе. Я понимаю, ну вот даже на улице, если 40% интересуются политикой, когда нет никаких выборов, это в принципе очень хороший результат. И я думаю, что те, кто не интересуется, они не интересуются, потому что наша система устроена таким образом, что люди отдельно, власть отдельно. Вот как только появится какая-то интрига, как только кто-то будет допущен до выборов или пойдут какие-то серьезные политические какие-то события будут происходить в стране, то многие политизируются и очень быстро.
Спасибо. Дмитрий Гудков, Николай Петров были в эфире «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов. В следующий раз мы с вами встретимся уже в среду в 17 часов. Всего доброго. До свидания.
Радио Свобода. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, о сравнении с другими странами.